Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер добрый, братья и сестры, мы с вами в прямом эфире, с вами в студии протоиерей Андрей Ткачев, и час беседы, надеемся, о вещах полезных, которые так или иначе повлияют на нашу вечную жизнь, и жизнь временную, несомненно. Итак, мы пропастились первые дни Великого Поста, первую седмицу, суббота и воскресенье Великого Поста не считаются постными ради литургии божественной, которая будет служиться в субботу и воскресенье. На столе не должно быть мяса, молока, яиц и прочего-прочего, но полном смысле постными эти дни считать нельзя, поскольку служится полноценная литургия. Таким образом, нам дается понять, что мы люди литургического сознания, то есть мы праздники и будни меряем наличием или отсутствием литургии. Как говорил Господь в ответ на вопрос, вот что ж фарисеи постятся строго, а вот сыны твои, ученики-то не постятся, он говорил, что разве могут поститься сыны чертога брачного, да нели же с ним есть жених, покуда с ним есть жених, а когда отнимется от них жених, тогда постятся в тые дни. И вот дни Пятидесятницы, наши Четыридесятницы, прошу прощения, дни Поста Великого, это дни, кроме субботы и воскресенья, с понедельника по пятницу, когда жениха с нами нет, когда литургия не служится. Поймите и почувствуйте голод по божественной литургии. Великий пост должен разбудить в человеке голод по Святой Евхаристии, по благодарению. Потому что даже вот эта святая литургия прежде священных даров, она имеет в себе причащение, но не имеет в себе благодарения. То есть мы причастие имеем, а не благодарим, и чувствуем себя постящимися, хотя и причащаемся. То есть вот самое главное, по сути, получается свойство христиан, праздник Божий и близость невесты церкви к жениху Христу – это благодарение Господу. Еще вот так нужно мерить свою жизнь. Теперь нужно, конечно, понять, что пост не есть явление гастрономическое. Это очень важно, не есть то, что нельзя есть поменьше, так сказать, дать себе немножко исхудать, истощиться, ощутить сладость поста, как святой Иоанн Кронштадтский говорил в молитвах, например, о там, недугующих разными телесными грехами, типа пьянства. Он говорил, значит, в молитве: «Дай, Господи, им познать сладость поста и проистекающих от него плодов духа». Хорошо бы, конечно, всем познать вкус поста и дух Божий, услаждающий постящегося, тоже, чтобы был внятен для человека и ощутим человеческой душой. Это тоже очень важно. Но, конечно, пост есть явление молитвенное. Цель поста – это Пасха Господня, это этот божественный переход от смерти Бога к жизни, от земли к небеси переходим к Христу, поющий, радующийся, как говорится, в каноне Дамаскина пасхальном. То есть мы стремимся к Пасхе Христовой. Но и, конечно, молитвенно стремимся. Если мы будем только поститься, не молясь, то мы ничего не успеем. Мы будем лицемеры и глупцы, потому что бес не ест, но как был бес, так и бес остается, потому что нрав его не исправлен. И он ничего не ест, но злобы свои не оставляет. Если же будем молиться, не постясь, то успеем больше. То есть пост без молитвы вообще не нужен. А молитва без поста нужна, но малосильна. А вот пост и молитва вместе дают человеку силу. Силу серьезную, которая гонит врага, согласно сказанному в Евангелии. Род сей не изгоняется ничем, только молитвой и постом. То есть не постом без молитвы, не молитвой без поста, но молитвой и постом выгоняется всякое присутствие лукавого. И исполняется слова молитвы Господней: «Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». То есть не просто ты избавь, но и мы молимся и постимся, и теперь нас избавь, нас, молящихся и постящихся, и он далече отбежит от нас, как говорится в послании к римлянам, Бог же мира да сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Такие торжественные слова, говорит апостол Павел. Мы читаем их в дни Великого Водосвятия. Можем сегодня их еще раз повторить. Бог же мира да сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Итак, поскольку мы сказали, что пост без молитвы не имеет смысла, это может быть даже путь к тому, чтобы быть и стать нечистым духом, то есть смирения нет, с ближних не простил, ни с кем не помирился, никого не любишь, сам себя только одного любишь и постишься. Это демон, то есть он не ест и только себя любит. Но молитва без поста, она полезней. А уже молитва с постом – это уже, конечно, красота. Это обоюдоострый меч. Итак, поговорим с вами сегодня немного о молитве. Молитва имеет время и место. И мы поговорим сегодня о времени, о месте и о цели, и о предмете молитвы. Немножко поговорим, потом дождемся ваших звонков. Где-то уже минута с 20 нашего эфира. Так вот, древняя пословица говорит, что молитва места не ищет. То есть молиться можно везде. Перед операцией на одре болезни, вот уже с маской хлороформа на лице, и можно последними словами Бога поминать, уже засыпая перед ножом. Вот. Можно молиться Богу в троллейбусе, трамвае и на эскалаторе метро. Можно молиться Богу в кресле зубоврачебного техника, можно молиться Богу с лопатой в руках, например, там, или с тряпкой в руках, чем бы ни занимался человек, он может молиться Богу. Молитва места не ищет, и времени тоже. А вот предмет молитвы, давайте определим с вами. Молиться нужно не только за себя. Вот, если вы будете молиться в посту усердно, то сердце ваше потихонечку распространится, так сказать, расширится. И тогда в расширившееся ваше сердце можно будет вложить следующие мысли. Подумайте, пожалуйста, о тех, кто никогда не молился. Вот, когда вы будете молиться о себе, о детях своих, о духовном отце своем, о друзьях и знакомых, вот, может быть, на каком-то моменте ваше сердце вдруг расширится, вы почувствуете, что вот Дух Божий, как бы вот как шарик надувается воздухом, так сердце ваше расширилось как бы от дуновения Духа Божьего, и вы почувствуете, что сердце стало больше. Вот, я бы вам пожелал, чтобы в ваше сердце вместились иногда мысли о тех, кто никогда не молился. Есть крещенные люди, которые никогда не молились. Пожалуйста, иногда, хоть раз в жизни, помолитесь Богу о тех, кто крещен, но никогда еще не призывал Бога. Может быть, в этом посту откроются очи их. Может быть, они начнут призывать Господа вот в ближайшие дни. Дал бы Бог. Аминь. Потом вот можно подумать о тех, кто не крещен и не числится сегодня среди верующих, но он ищет Господа. Там читает, что-то думает о чем-то, заходит в храмы, разные храмы, туда-сюда заходит к протестантам, к католикам, к православным, куда там смотрит, прислушивается, тревожится, переживает. Вот. И вот, может быть, эти души вот, в течение поста, по молитвам многих, может быть, вас лично, может быть, им откроется Господь. То есть можно молиться: Господи, откройся тем, кто ищет Тебя. Ведь люди ищут Христа. Христос ищет людей, а люди ищут Христа, и нужно встретиться. Вот когда ваше сердце расширится от молитвы о себе самом и станет несколько более вместимо, и вы сможете помолиться о ком-то еще, то, пожалуйста, помяните пред Господом, хоть иногда, хоть когда-нибудь, людей, которые ищут Господа сейчас, которым тоскливо, плохо, нудно, которые смысла в жизни не видят, которые, может быть, даже думают, что, может быть, нет смысла в жизни, может быть, лучше из этой жизни уйти, как это было в жизни Алексея Мечева. Многих людей к Алексею Мечеву присылал Серафим Саровский, который давно уже был не на этой земле. Вот некая женщина пошла в лес вешаться. Жизнь тяжелая, жизнь паскудная, жизнь никудышняя, вообще жить не знаю зачем. И взяла веревку, пошла вешаться. Вот. И в лес пришла, и нашла себе такой пенек под деревом, и ветку крепкую. И уже, так сказать, веревку перебросила, уже все. И вдруг старичок какой-то, значит, говорите, это ты плохо придумала, это нехорошо. Иди вот туда-то, вот на Моросейку иди, в храм Николая Чудотворца, там такой отец Алексей есть, он тебе поможет. Она перепугалась и бегом туда приходит, а там икона Серафима Саровского. Говорит, о, вот старичок, который мне сюда прислал. А потом отец Алексей ее вразумил, и она, так сказать, справилась. То есть, понимаете, таких людей ведь много. Они уже, может быть, на краю крыши стоят. Они, может быть, стоят на краю полотна железнодорожного. Может быть, они уже там бритву занесли над своей рукой. В ванне лежат, в теплой ванне, и готовы себе вены вскрыть. Таких сумасшедших в мире полно. А мы сейчас помолимся, говорит, Господи, 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 помилуй тех, которые отчаянные, которые не знают, зачем жить на свете, помилуй тех, которые с ума сошли от грехов своих, которые не знают вкуса в жизни, которые не понимают ничего. Господи, откройся им, познайся им, останови их на краю, дай им шанс. Откроем очи духовные к зрению спасения. Понимаете, как это очень важно, чтобы кто-то думал о ком-то. Вот. Потом, смотрите, есть в Евангелии заповедь такая интересная, такая: молитесь господину жатвы, да изведет делателей на жатву свою. То есть вот мы, христиане, там традиционно там ропщим, бунтуем, бормочем, там вот пастыри плохие, пастыри плохие, пастыри плохие. А вы хоть раз молились за пастырей, чтобы они были хорошие? Так вот, со слезами, с поклонами, на коленях, перед Богом, ночью. Если нет, тогда молчите. Если вы молились об этом много раз, тогда можете критиковать пастыря. Вам Бог позволит. У вас совесть чистая. А если вы ни разу об этом не молились, тогда молчите. Потом, смотрите, каждую секунду умирает кто-то в мире. У Достоевского в романе «Братья Карамазовы» есть такие слова старца Зосимы, который говорит, что... Вот захочешь помолиться Богу, не знаешь о ком, помолись так: Господи, упокой тех, которые сию секунду пред тобой предстали. Потому что каждую секунду перед Богом кто-нибудь предстает. Брошенные, никому не нужные люди предстают перед Богом каждую секунду. Даже и любимые, даже окруженные детьми, родственниками, врачами там и сиделками, все равно, по сути, умирать нужно в одиночестве. И вот они предстают перед Богом, и какая-то душа за них помолится, это великое таинство любви. Каждую секунду в мире какая-то женщина рожает. Каждую секунду в мире кто-то терпит страх или боль, или опасность. Вообще молитва, она согревает мир, и мысль о том, кто как где живет и кто чего сейчас где терпит, она движет сердце на сострадание и на усердный вопль к создавшему нас. Поэтому литургия, которую приносим мы Богу по субботам, воскресеньям Великого Поста, а кроме поста в каждый день, она приносится Богу о всех и за вся. О всех и за вся. Без изъятия. То есть сердце человеческое должно идти по пути литургии к тому, чтобы понимать и чувствовать всех и вся, и любить всех и вся, и переживать о всех и за вся. Одному отдельному человеку, конечно, это невместимо и выше ума. Но всем вместе, всей полноте церкви, это довольно вместимо, и это, в общем-то, задача церкви. Поэтому давайте думать об этом, христиане, и когда будете молиться о себе самом, грешном эгоисте, мелком беззаконнике, то расширяйте сердце свое, как надутый шарик, и включайте в область своих переживаний других людей, которые вам известны или вам неизвестны. Теперь хотел бы сказать пару слов о месте молитвы, потому что вроде место, с одной стороны, не важно. Мы сказали с вами раньше, что место, молитва места не ищет. Можно молиться в троллейбусе, во врачебном кресле, у станка. Можно молиться в душе, можно молиться в лифте. Где хочешь, там молись. Бог везде. Но есть некоторые места, в которых молиться лучше, легче и полезней. Например, кладбище. Если вы давно не были на кладбище, а у вас там кто-нибудь лежит недалеко от вас, и можно пойти, идите. Там на кладбище молитесь Богу о упокоении своих родных и близких, а вместе с ними походите между чужих могил. Почитайте чужие имена, чужие эпитафии, поправьте где-нибудь осыпавшийся холм, положите кому-то цветы, где-нибудь там уберите мусор. Это вообще полезное дело. Вот, да и помолитесь Богу за неизвестных вам покойников. Это вообще очень серьезное дело. Кладбище – это школа молитвы. Потом, например, Златоуст говорит: «Сделай свой дом храмом. Он всем говорит: а ну-ка, превратите свои дома в храмы. Это говорит жителям Константинополя. Сколько у вас здесь есть? Тысячи людей. Вы в храм приходите, как бы, значит, помолиться, а потом выходите из храма по домам своим, а у вас там дома непонятно, что вообще творится. А вы превратите свой дом в храм. Он говорит: а как это? Вот так это. Приходишь домой, ты, мужчина, и расскажи жене и детям все, что ты слышал на проповеди в церкви. То есть сам стань проповедником, пусть не послушают тебя. Потом помолись перед едой, после еды, там, перед сном. А еще лучше, говорит он, ночью встань на молитву. Говорит, самый лучший дом на земле – это дом, где молятся ночью. Там Златоуст такой, говорит, интересно. Говорит, нет ничего лучше на земле, чем жилище, в котором молятся ночью. Кто из вас молился ночью? Лентяи и лентяйки, спрашивает Златоуст. Вот, просыпайся ночью и молись ночью. Говорит, все спит кругом, только звезды сияют в небе. Собака домашняя спит в будке, кот спит на подоконнике, канарейка спит в клетке, жена спит, дети спят, домочадцы спят, все кругом спят. А ты не спишь, а ты молишься. Ангелы не спят, и ты не спишь. И в это время, когда весь мир как мертвый, а на небе сияют звезды, как лампады, и ты молишься, это великое таинство. Кто из вас молился ночью, тот знает это. Кто не молился, тот не знает этого. Конечно, каждую ночь молиться не сможет человек, потому что замучается, устанет, на силах упадет. А если он еще работает на тяжелом производстве, там, скажем, или что-нибудь еще такое делает важное, например, водит автобус, ему нужно выспаться, он не должен на рейс уйти не выспавшимся. Это опасно для всех пассажиров. Но нужно попробовать иногда помолиться ночью, хоть иногда. А бывает, что Бог сна не дает человеку. Человек ворочается на ложе своем справа налево, слева направо, и потом таки встает, идет куда-нибудь, зажигает лампадочку, открывает книжечку, коленки преклоняет и молится ночью. Это великое дело. Вот помолитесь ночью, помолитесь на кладбище. Потом, если у вас есть, например, парк рядом, лесополоса какая-нибудь такая, какая-то лесопарковая зона, можно взять с собой псалтирь, Евангелие, молитвенник и выйти в парк, там погулять между деревьев, помолиться на природе. Это незаменимо и несопоставимо ни с чем, это чудесно. Если у вас есть домашние питомцы, там всякие собаки, кошки там и прочее на свете, вот, шиншиллы какие-нибудь там такие и так далее, то вы выходите их, выгуливая их на поводке, своих собак, питомцев разных, шиншилл, берите с собой молитвенник. Вот. И пока там ваши собаки, значит, там обнюхивают деревья и задирают лапу заднюю, значит, вы в это время читаете что-нибудь святое. Вот. Не просто там, значит, насвистывайте шлягер, а молитесь. Это вам вот, вот имея даже домашнего питомца, можно украсть у суеты полчаса в день на молитву, утром выгуливая свою собачку или свою кошку, там, не знаю, кого там выгуливаете. Выгуливает уже масса людей, выгуливает кого-то. Одним словом, есть много способов для того, чтобы найти время и место для молитвы. Не просто такой рядовой, чинной, такой законной, а добровольной, сердечной, свободной, из выкроенного времени на жертву Господу. А это интересная вещь. Давайте подумаем. Думайте об этом, христиане. Думайте, пока не поздно. Думайте, у нас есть звонок, и мы будем сейчас слушать, что человек скажет, и будем думать о том, что он спросит. Вы в эфире.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, милейший.
Именем Христовым благословите Филиппа.
Христос Господь да благословит Филиппа и всех нас вместе с Филиппом. Аминь.
Аминь. Батюшка, разрешите два вопросика?
Пожалуйста.
Ну, первый попроще. Я читал Николая Евграфовича Пестова или Пестова, я не знаю там.
Наверное, Пестов.
Его толкование на Апокалипсис. Да. Или не его, в общем, его книгу. И там, где ангелам семи церквей, он пишет, что Филадельфийская церковь — это православная церковь, русская, или не русская. И что в годину искушений, вот в последние времена при Антихристе, что Господь ее обережет. Ну, то есть, как вы, согласны ли вы с этим или нет, это первый вопрос. И второй вопрос, чуть посложнее. Я слушал такого человека, Игнатия Лапкина, если вы знаете, он такой своеобразный. Он там, кроме прочего, я не помню нюансов, но он как бы сказал, я не знаю, откуда он взял, что царь Давид был, когда он согрешил сильно, ему Господь каким-то образом предложил три вида наказания, если вы знаете об этом. То есть в три дня, в три месяца или в три года, ну и, соответственно, в три дня самое сильное, там в три месяца чуть полегче, и в три года, то есть более такое легкое, продолжительное. И то есть было покаяние или не было, как бы Господь ему сказал, что наказание будет за эти грехи так или иначе. То есть кайся, не кайся, то есть должно быть в этой жизни. То есть где-то взял Игнатий Тихонович Лапкин такое, и соответственно наше наказание постигнет за какие-то определенные грехи так или иначе, кайся, не кайся. Можете это объяснить, пожалуйста?
Да, я понял, да. Смотрите, я не читал Лапкина Игнатия Тихоновича, поэтому я не буду комментировать его труды, но скажу вам то, что наказание Давиду, там, день, там, месяц, год, скажем, там, или там, год, 10 лет, 40 лет, это, конечно, все понятно, может быть такое, но такого в Писании нету. То есть, если опираться на Божие откровение, на откровение Божие в Писании данное, то такого нету. Мы можем уклониться от здравого учения и зайти в какие-то басни. Здесь есть следующая идея. Она вполне католическая такая, вполне юридическая, что правда Божия может быть сильно оскорблена тем или иным грехом, и нужно за правду Божию, за ее оскорбление понести соответствующее наказание. Есть некая мера наказания на каждый грех. Либо ты будешь год терпеть по чуть-чуть, либо месяц будешь терпеть очень сильно, либо в один день потерпишь страшные муки, например, да? Как-то вот так вот такое. Но этот юридизм, он может иметь место. В нем есть своя некая такая доля здравого. Но в целом, я думаю, что Господь выше всех этих вещей. И Он может смыть одной слезой тысячи беззаконий. То есть одна слеза, пролитая горячая от души, может смыть массу беззаконий. Поэтому здесь юридически высчитывать и размерять меры наказания, я думаю, нужно поостеречься. Как бы мы Бога не оскорбили своими бухгалтерскими расчетами. И я вот сомневаюсь, что господин Лапкин здесь во всем прав. Сомневаюсь, потому что Бог не бухгалтер. Он считает и знает все, но он имеет право все простить одним махом. Он имеет право, понимаете, допустим, вот притча Господня о работающих винограднике. Одни работали с утра, потом другие пришли в обед, третьи пришли после обеда, четвертые пришли вообще под вечер. А он всех наградил одинаково. То есть с точки зрения меры, с точки зрения подсчета, это вообще полная несправедливость. А с точки зрения любви, это прекрасно. Я тебе дал то, что мы договорились, и тебе, и тебе, и тебе. А что ты завидуешь? Тебе что, завидно, что я ему дал столько, сколько тебе? А я сколько хочу, столько даю. Так Господь может прощать человеку грехи его, независимо от того, например, там, ты грешил 5 лет, а он грешил 2 месяца. Вас, в принципе, нужно по-разному мучить. И вас можно по-разному прощать. Но Господь может вас и мучить одинаково, и прощать в один день. Он Господь, его нельзя загнать в рамки бухгалтерского подсчета. Поэтому здесь боюсь, что Лапкин немножко ушел в такую человеческую скрупулезность. Что касается Пестова и Филадельфийской церкви, то ангелу Филадельфийской церкви сказано: «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое». Не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что ты сатанинского сборища из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Но это нельзя сказать, чтобы только к русской церкви относится. Это относится вообще ко всем, кто хранит Слово Божие среди тяжелых испытаний, и в лице которых иудеи узнают, что это истинные хранители Божественного Откровения. Я думаю, что здесь приватизация неуместна. Конечно, мне бы хотелось, как русскому человеку, чтобы это относилось к русской церкви тоже. Но нельзя считать, что это относится только к русской церкви. Это будет перебор, это натяжка. Нужно смиряться и дать славу Божию, и дать возможность спастись всем, кто может спастись. Поэтому мы хотим, конечно, быть самой сильной церковью. Это внутри нашего сердца живет. Мы хотим хранить вселенскую истину на просторах всей вселенной. Но мы должны смиряться и понимать, что эту же работу выполняют с нами, и, может быть, лучше нас в это же время многие другие. Поэтому и с Лапкиным, и с Пестовым я до конца не согласен. Хотя и тот говорят, в принципе, хорошие вещи. У нас есть еще звонок, мы слушаем внимательно.
Алло.
Да.
Отец Андрей, здравствуйте. Дай Бог же вам сил в вашем служении.
Спасибо.
Батюшка, вот пару вопросов. Дмитрий из Санкт-Петербурга. Батюшка, я вспоминаю свои первые вот походы в храм, да, вот церковление. У меня было тогда очень тяжелое состояние, вот осознание своих грехов. И вот тогда мне было просто физически тяжело даже молиться. Мне стыдно было находиться в церкви, потому что я был уверен, что я самый недостойный из всех. Вот. Но сейчас я понимаю, что, может быть, тогда и было и правильное какое-то состояние, вот именно сердце сокрушенно было. Вот. А потом я начал получать радость от молитвы. Постепенно мне становилось легче, легче, я начинал получать радость от молитвы. Но понимаете, вот радость от общения Богом приходит, но куда-то уходит сокрушенное сердце. Вот, а мы же на каждой молитве, мы каждый раз говорим, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. А я уже не чувствую сокрушение. То есть я помню свои грехи вроде, но вот как совместить одновременно в одной молитве и радость общения с Богом и вот сокрушенное сердце, вот эти два состояния. Вот. Не знаю, насколько понятно.
Очень понятно и очень близко мне то, что вы спросили. Конечно, совмещать эти вещи одновременно вряд ли получится, но они перетекают одно в другое. Нужно дать место и тому, и тому. То есть, когда сознание грехов мучает человека, ему нужно сокрушать действительно свое сердце, каяться и разливаться, как вода по земле, которую нельзя собрать. То есть, это образ такого полного смирения. Но он должен утешаться надеждой, чтобы не упасть в уныние, там, и не отчаяться. Но когда он радуется, ему нужно сдерживать себя страхом, чтобы не охаметь, потому что радующийся без страха – это, в общем-то, человек, рискующий охаметь перед Богом. И слишком радоваться надо. То есть работайте, Господи, со страхом и радуйтесь ему с трепетом. Я предлагаю вам следующую интересную вещь, которая всем открыта. Смотрите, вот молитва, компилятивно составлена такая молитва древняя, словословие «Слава Вышних Богу». Вот «Слава Вышних Богу на земле мир, в человеческих благоволение, хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяемся, славословим Тебя, благодарим Тебя, великие, ради славы Твоя». Там «Господи, Царю Небесный» и так далее. Это мы читаем и на утренне, и на вечерне, это все знают. Вот «хвалим, благословим, благодарим, поклоняемся». А потом что? Постепенно оно так идет, потом «Господи, помилуй мя, яко согреших Тебе». «Господи, исцели душу мою, яко согреших Тебе». «Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить волю Твою, яко Ты иси Бог мой, яко у Тебе источник живота». И тогда, то есть начинаешь с радости, заканчиваешь «Господи, согреших Тебе, Господи, исцели душу мою». Понимаете, как перетекает радость в покаяние? Теперь смотрите, покаянная молитва, помилуй имя Божие, повели, то есть вроде помилуй имя Божие, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, беззаконие мое, я знаю, грех мой пиной всегда, есть вынос. Вроде бы, что еще дальше? А постепенно, значит, научу беззаконное путем Твоим, нечестивые к Тебе обратятся, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. И так далее, и так далее. Понимаете? То есть начинаешь с покаяния, приходишь в радость. Начинаешь с радости, приходишь в покаяние. Вот такие взаимопротиворечивые вещи совмещаются в одном духе. И если начнешь с радости, радуйся, раб Божий, радуйся о Господе. Но ты радуешься, 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 потом «Господи, прости меня, Господи, прости меня». Сначала «Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе», а потом «Господи, прости меня». Прости меня, пожалуйста. И наоборот, Господи, прости меня, прости меня, прости меня, помилуй, потом, Господи, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Вот это и есть настоящий дух молитвы. Начнешь с покаяния, закончишь радостью. Начнешь с радости, закончишь покаянием. И то, и другое рядышком. И то, и другое перетекает друг друга. И то, и другое, возьмите себе на заметку. Чтобы вы, кающиеся, каясь в грехах своих, восходили в восторг хвалы. Но начиная с хвалы и восторга, заканчивали смиренным покаянием. Вот это и есть апостольская молитва. Это и есть дух православной церкви. Если мы будем только каяться, то это будет изнурительно и самоубийственно. А если будем только хвалить, это будет сектантство и такое благочестивое беснование. Что радость без покаяния запрещена. Покаяние без радости самоубийственно. О, как хорошо вы спросили, как хорошо мы поговорили. Следующий звонок.
Добрый вечер всем. Батюшка, идет сплошная седмица, следовательно, в субботу мы также не перед Великим постом, в субботу мы не постимся. И, следовательно, воскресенье, последнее воскресенье перед постом не подлежит причастию.
Здрасте, приехали. Что это такое вообще? Ну, вы продолжайте, конечно, но это вообще...
Я все
сказала. Это кошмар. Все? Это кошмар. Вы кошмар сказали. У вас нет никакого послушания Церкви Матери. Если церковь благословляет есть яйца и сметану, то неужели вы считаете, и церковь благословляет в воскресенье служить литургию, то неужели вы думаете, что церковь ошиблась, и что сметана с яйцами запрещает людям причащаться? Церковь благословила есть вам от пуза до воскресенья включительно сметану, яйца, сыр и прочее, прочее. И церковь благословила служить литургию, а литургии без причастников быть не может. Литургия без причастников – это оскорбление самому воскресшему Христу. Раз есть литургия, значит, должны быть причастники. Как это совместить? Очень просто. Нужно просто не ставить свой пост выше благословения церкви. Раз церковь благословляет причащаться, причащайтесь. Условием причащения является что? Что говорит священник, который выносит чашу? Со страхом Божиим и верою приступить. Он не говорит, не евшие яиц приступить. Там не евшие творога приступить, не пившие молока приступить. Он говорит, со страхом Божиим и верою приступить. Греки добавляют, со страхом Божиим и верою и любовью приступите. Имеешь любовь к Христу, страх Божий имеешь, веру имеешь, приступай, если священник допустил. А он не должен тебя отгонять от чаши по таким маловажным поводам. Значит, пожалуйста, не заслоняйте от себя Христа вареным яйцом или стаканом молока. Если церковь благословила кушать вот это, и церковь же благословила одновременно служить божественную литургию, и у тебя есть желание причаститься, то чего ты вообще страдаешь от ложных вопросов и ложных сомнений? Выпей молока до 12, и если тебя благословили причащаться, и ты хочешь Христа причаститься, хочешь вкусить Христа, вкусить и видеть, яко благ Господь, вкушай и виждь, яко благ Господь. Это ложные проблемы. Абсолютно ложные проблемы. Это смесь католичества и еврейства. Это смесь еврейской законности и католических предрассудков. Вот это никак не православие. Это ложь. Нужно еще будет бороться, может быть, еще лет 15, пока оно все завянет и исчезнет. Но никак не можно согласиться с такими мыслями. Никак. Есть звонок.
Алло, слышно меня?
Вполне.
Здравствуйте, отче, благословите, отче.
Христос да помилует вас и нас. Аминь.
Дякую. Недавно из церковных кругов я слышал мнение, несколько, что нам, православным, нечего лезть в вопросы геополитики. Мол, что нам до вопросов России, Запада, России, Украины? Мол, вот мы живем, вот мы держим марку первенца по абортам и пьянству. Что нам до западных садомитов? Мол, человек не может назвать столицу Австралии, а все туда же в геополитику лезет. Ну вот мое личное мнение, что нельзя разобраться в библейских сюжетах, в истории церкви, не имея разбираться в вопросах геополитики. Это первый вопрос. Второй вопрос. Да, пьянство и аборт, это ужасно. Но то, что идет современного Запада, это полное вырождение, деградация всех основ человеческой сущности и общества. Согласны ли вы? И третий вопрос. Я прочитал историю церкви Александра Шмемана «Калистуэра». Кого бы вы еще могли посоветовать прочесть об истории церкви? Дякую.
Я согласен с вами по первому вопросу, что вопросы геополитики не закрыты от христиан. Вообще глобальный взгляд на историю мира, это вообще свойственно как раз именно христианам. Потому что для одних мир это абсурд, для других мир бесконечен, а для христиан мир он и конечен, и не абсурден. То есть он закономерен и конечен. Поэтому это и есть геополитика. То есть судьбы мира, конечные судьбы мира, она нас интересует. Мы можем и вправе ими интересоваться. Я полностью с вами согласен. Второе. Вопросы абортов, вопросы всяких прочих безобразий, это наши враги, это драконы, вырастающие из маленьких змеенышей бытового безбожия, и нам бороться с ними, нам не мириться с ними, а бороться с ними. И я согласен с вами и во втором пункте, что всякие перверсии, узаконенные Западом, это вещи, превосходящие по степени безобразия традиционные гадости, которых полным-полно во всем мире, в том числе, к сожалению, и у нас. Я по второму пункту тоже согласен. По третьему пункту я вам скажу так. Читайте не только церковных историков, типа Шмемана, который хорош в своей книжке «Исторические предправославия». Читайте, например, Хантингтона, читайте, например, Карлейля, читайте вообще больших историков, в том числе Карамзина, например, там, или Ключевского, или Соловьева, Сергея Михайловича. Читайте больших историков, потому что все историки так или иначе работают с материалом человеческой жизни на больших пространствах, и они чувствительны к вопросам веяния Духа Божьего, к вопросам промысла Божьего в истории человечества. И по словам Анатолия Оптинского, нет, не Анатолия, Нектария Оптинского. История есть книга изучения промысла Божия в жизни человечества. Поэтому историю всяко нужно учить. Историю Индокитая, историю Латинской Америки, историю Евразии, историю нашей родной страны, там, историю сопредельных стран. Большую и малую историю учить нужно, потому что всякая история есть история. Это книга промысла Божьего над народами, живущими на земле. Поэтому читайте все. Уважаемые, читайте все, только читая всякую книжку, осеняйте себя крестным знаменем и сопровождая чтение, молитесь Богу, чтобы вразумил вас понять главное. Вот. И так должны поступать не только вы, но и я, и все остальные слушатели, у которых хватает времени и желания читать большие книги. Так что по всем трем пунктам я с вами согласен. Спасибо вам за звонок. У нас есть еще один звоночек.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот был предыдущий звонок по поводу причастия, да? У меня была такая же проблема, я очень благодарна Господу, что он мне послал монахиню, которая просто выбила из меня то, что там не дочитала, ну, бывает на литургии не причина, не дочитала, не то съела, не то, ну, малейшая причина, и я считала себя недостойной причащаться, и вы очень сейчас все объяснили, я это понимаю. Скажите, пожалуйста, как правильно теперь исповедовать этот грех, потому что раз я долго не причащаю, должна в этом каяться. Я рассудила это как гордыня. И скажите, пожалуйста, если можно, где вы служите, чтобы попасть на вашу службу?
Ну, второй вопрос как бы не имеет особой важности, как бы я не прячусь там по подвалам, то есть никуда не утаиваюсь. Я служу всего лишь 2 дня в неделю в Москве, в храме Воскресения Славущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. В основном я пребываю за пределами Москвы, в Подмосковье. Вот, но то, что вы поняли в своей духовной жизни, благодаря некой матушке-монахине, слава Богу, да, это не нужно никак называть. То есть, ну, просто вот вы не знали чего-то и надумали себе какую-то такую ложную праведность. И жили внутри какой-то такой выдуманной ложной праведности. Оказалось, что ерунда какая-то. Это вообще не ложная, никакая не праведность, как бы, значит, это ерунда, это препятствие, это гиря на ногах, понимаете? Так надо снять эту гирю и дайте спокойно идти дальше. Вот поэтому... освободившись от этих заблуждений, дальше идите и не переживайте больше ни о чем. То есть не нужно никак называть это. И не переживайте о том, а как я это назову на исповеди. Это очень похоже на то, что было раньше. То есть это проблема из ряда тех же проблем. Вопрос не в том, как вы это назовете, а просто от чего вы избавились. И таких проблем еще в мире может быть очень много. Понимаете, в вашей личной жизни духовной может быть много разных вопросов, которые вы вот потом по мере духовного роста, мы же должны расти, будете переоценивать, перешифровывать, так сказать, по-другому решать. И не нужно потом будет каяться в том, что вот, ах, я там... Ну, прикиньте, представьте себе, что вот в 7 лет, например, там человек каялся, что он там, ах, я маму не слушался, например, да, там. А в 14 лет, там, ах, я там рукоблудствовал, там. А в 25 лет, там, ах, я там натворил, там, непонятно чего. А в 40, там, ой-ой, елки-палки, я не знаю вообще, как я живу на свете, я уже столько натворил. Вопрос не в том, чтобы все назвать. Вопрос в другом. Вопрос, от чего ты избавился? Избавился, забудь и дальше иди. Вот и все. То есть, вот в этом, то есть жизнь духовная должна облегчать человеку жизнь, а не осложнять ее. Поэтому вы прозрели частично. Вперед, дальше, к другим вершинам. У нас есть еще один звонок.
Батюшка, здравствуйте. Будьте любезны, у меня такой вопрос. А можете выключить приемник, да, или как?
Не знаю, как хотите, я вас слышу.
Да, значит, вопрос у меня такого рода. Я очень старый человек, и порой уже давно, вернее, сидя и лежа молюсь. Вот. Причем, значит, это является для меня как снотворное. Я очень благодарна Господу, что хотя бы так могу молиться, да. Это раз. Вот. И потом, это самое, я не могу вот вставать, допустим, мне трудно. Хотя можем превозмочь это. Один вопрос. Значит, можно ли лежа молиться? Вот. Это читаю молитвы. И потом я вот без благословения читаю перечисленные молитвы. Очень в них поверила. Я, что я без благословения их читаю, пытаюсь выучить наизусть. И еще третий вопрос. Пытаюсь выучить наизусть псалмы, порой ничего не понимаю в них. Вот три вопроса. Спасибо, батюшка.
Все очень мило, очень так душевно. Я вам скажу так, что я еще совсем не очень старый человек, но я тоже молюсь и сидя, и лежа. И я не вижу в этом греха. Вижу грех в том, чтобы не молиться вообще. В этом вижу, конечно, грех, да. А в том, чтобы молиться лежа, не вижу греха. Вижу грех в том, чтобы молиться лежа всегда. Так не получится. Надо вставать, надо идти на службу. Вот, поэтому молитесь, сиди, лежа. Как может, так молитесь. То есть я в этом греха не вижу, поскольку вы человек возрастный. Пяточисленные молитвы читайте на здоровечко. Никаких благословений вам особых не нужно, потому что всякий человек крещеный, в Господа верующий, он благословлен Богом изначально от факта крещения на то, чтобы молиться Богу. Уж как молиться, это всяко, как писано, молитесь, всякой молитвой молитесь на всякое время духом. Вот так, ну, то есть, поэтому всякой молитвой, то есть, пяточисленной тоже, пожалуйста, читайте. Ну, и псалмы тоже учите по мере сил, схватывайте памятью те или иные выражения, слова и отдельные тексты. Получается, нет, так нет, ничего страшного, не огорчайтесь. А то, что вы не понимаете, оно потом поймется вами по мере заучивания наизусть. Потом засияет свет разума в сознании вашем. Я знаю это по опыту. То есть, когда заучил просто как попугай, а потом вдруг оно раз, и открылось тебе, вдруг и смысл открылся, потом как бы сияет в сознании смысл заученного. А оно бывает так у каждого человека, поэтому работайте. Все ваши три вопроса прекрасны, и на все ваши три вопроса ответы положительные. Да, да, да. Бог благословит. Есть звонок еще.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Людмила. Скажите, пожалуйста, вот я не сплю иногда ночами. «Союз» можно смотреть? Это православный, это одно.
Конечно.
А второе, вот скоро будет соборование. Нам как, причащаться перед соборованием или после? Все.
«Союз» можно смотреть, конечно. Можно «Союз» смотреть. Даже вопрос как бы... несколько даже лишний, потому что а как его не смотреть, если не спится и хороший канал есть по телевизору. Что касается соборования, то, конечно, по смыслу таинства нужно понимать, что все таинства из литургии истекают и в литургии находят завершение, к литургии стремятся. То есть, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы пособороваться и потом причаститься. Все-таки литургия – это исполнение всех таинств. Это таинство таинств. И торжество из торжеств. Поэтому, пособоровавшись, нужно потом причаститься. После причастия собороваться несколько странно. То есть, Христа в себя приняв, потом еще как-то там вымаливать себе прощение грехов, это, по меньшей мере, ставить телегу впереди лошади. Сначала молитва, сначала пост, сначала поклоны, сначала бдение, сначала исповедь, сначала соборование, сначала там что-то еще, примирение с ближними, а потом уже литургия и причастие, и конец. Все. Все. Дальше уже идти некуда. дальше только хранить и развивать то, что получил. Поэтому собороваться нужно до причастия, а не после. До причастия, а не после. Так, ну и пока у нас есть некий небольшой перерыв, помянем о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, много трудящегося о Церкви Божией. Господь да продлит его дни, да даст ему силу и мудрость. Аминь. Тяжко болящего архимандрита Кирилла, Александра, болящего протоиерея, протоиерея Олега, болящую Марину, Ольгу, Алексея, Фатинию, Петра, Лидию, Георгия, Анатолия, болящую Тамару, Василису, Василия, болящую Елену, болящую Антонину, болящую Ольгу, помяни, Господи, работу их. Помилуй их. Здравствуйте, Екатерину, Александру, Арсения, Отрока, Галину, Тамару, Веру, Маргариту, Татьяну, Надежду, Младенца, Злату, Виктора, Александра, Татьяну, Татьяну. Упокой со святыми, Господи, всех почивших в вере христиан православных и поминаемых нами ныне, протоиерея Алексея, Наталью и 40 дней ей, но представленных Наталью и Борису, убиенного Михаила, Владимира, Елену, Василия, Павла, Надежда, Михаила, на юго-востоке Украины, безвинно убиенных православных христиан, помяни, Господи, и упокой их. Вместе светли, вместе злачни, вместе покойни, и держи все святые, и упочивают. Упокой, Господи, Андрея, Михаила, Иоанна, Галину, Инну, Раису, Андрея, Надежду, Евдокию, Георгия, на представленную Лидию, Татьяну, на представленную Параскеву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, живых помилуй, усопших упокой. И всех нас примет Царство Твое, день страшного суда Твоего. Аминь. У нас есть еще звонок, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшка. Да, здравствуйте. Вас постом великим. Вот у меня по Евангелию Иоанна Богослова вопросы, но связаны они с такими объяснениями Евангелия, которые были, правда, не на православном канале, а на светском.
Вы говорите, новые. Говорите, что там, давайте, говорите.
Значит, был раввин у Зиновий Коган, у Соловьева, и он сказал, или не раввин, я не знаю. В общем, сказали так, что Иуда переводится православный, Каббала переводится как традиция, и что евреи никогда не убивали Иисуса Христа, а убил римлянин Понтий Пилат, и что евреи никогда не могли взять на себя не убийство, потому что они забивали камнями, не кричать «Кровь его на нас и на наших детях», потому что у евреев очень сложное отношение к крови. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Если Иуда переводится как православный, в Евангелии от Иоанна иногда говорится как «иудей», иногда говорится «жид», иногда говорится «пасха», а иногда говорится «фаска». Вот скажите, пожалуйста, именно вот этим текстом, вот таких заменной, может, делается акцент, что люди изменялись от того, чтобы им быть выведенными в честь этого назвать Пасхой, и люди, которые чисто символически изображали, что они чтут Бога, и поэтому у них уже не была Пасха, а Фасха. Так...
Ай, слушайте. Так, давайте по порядку. Значит, иудеи – это не переводится к православные. Иудеи переводится к православные в том смысле, что после вавилонского пленения вернулись в землю Израиля только несколько колен. Колено Левия – священники, колено Иуды и колено Вениамина частично. И поскольку все остальные рассеялись, а иудаизм сохранился, собственно, в рамках колена Иуды, то, по сути, колено Иуды явилось сохранительным коленом для веры Ветхозаветного Израиля. Я надеюсь, что вы меня понимаете. То есть израильская вера, ветхозаветная вера, а что такое ветхозаветная вера? Это старозаветное православие, это правильное прославление Бога в Старом Завете. Это иудаизм. Так вот, этот иудаизм, он совместился, сконцентрировался внутри, по сути, одного колена, колена Иуды. Ну, плюс Левий немножко, плюс там, поскольку они священники, и плюс там часть Вениамина. То есть, и сам еврейский народ получил вместо имени Израиля, получил имя одного колена, имя иудеев. То есть, иудеи, Иуда, значит, иудеи сохранили, так сказать, это самое... ветхозаветную истину, понимаете? Вот в этом смысле можно их назвать православными, но никак иначе. Каббала действительно это традиция, это предание, то есть то, что передается по традиции из поколения в поколение. Понтий Пилат распял, конечно, Господа Иисуса Христа, но не лично сам, а дал его римским воинам, но убедили его распять, безусловно, еврейские книжники. Они к тому времени не имели никакой политической свободы, они были порабощены. Они вполне смирились с порабощением, хотя и восставали против него время от времени силой разных бунтовщиков и мятежников. Вот, и поэтому они слукавили, сыграли на этих вещах, они сами не имели права убивать, и поэтому они отдали Христа римлянам и настояли на то, чтобы он распял его как злодея и закон, нарушившего закон. Поэтому тут, конечно, можно лукавить и хитрить, и финтить, и петлять, и можно спорить об этом, но спорить об этом бесполезно, потому что отношение евреев к крови, конечно, понятно, оно мистично, оно трагично. Но это не мешало евреям в разные эпохи совершать такие вещи, которые нарушали полностью их отношение к крови и к закону. Там кровь проливалась очень много раз людьми, которые знали закон, но приступали закон. В отношении к Христу евреи сконцентрировали весь свой грех, так сказать, исторический, и довели его до абсурда. Они судили Бога и осудили Бога, и кричали, согласно евангелисту, что распни его, да, распни этого, отдай Вараву, этого распни. Что сделаю Иисусу, глаголевому Христу? Распни, распни его. Это все слишком очевидно, чтобы это отрицать. Но отрицать, конечно, это придется, потому что слишком страшно это признать. Ну, а вы вообще не морочите себе голову, на самом деле, потому что не ваша проблема. Это проблема тех, кто не знает, что делать с этим. Либо Христа признавать, либо искать себе оправданий. Вот это проблема хорошего, любого хорошего иудея. Если он вдруг поймет, что совершился кошмар, то что ему делать? Христу поклониться. Против этого его держит память предков и законы Кагала, и вообще исторические условности, и память крови. Там, ну, масса разных сложностей, которые вы не понимаете, и я тоже не понимаю. И он боится это все сделать, но он не хочет нести на себе ответственность за смерть невинного человека, которым был Господь Иисус Христос. И поэтому им нужно придумать какие-то оправдания. Вот это и есть их проблема, как бы. Как можно оправдать себя, не поклоняясь Христу как Мессии? Но это не ваша проблема и не моя проблема. Это проблема как раз именно иудеев. И мы должны пожалеть их в этой проблеме. И понять, что, ну, тяжелая эта беда, как бы, значит, взять на себя кровь невинного, как бы, и теперь искать оправданий, не поклоняясь невинному. Вот такая штука, понимаете. Поэтому вы вообще меньше телевизор смотрите, на самом деле. Потому что если вы что-нибудь такое высмотрите, то я иной раз вам даже и не помогу. Вот. Вопрос в том, чтобы каждый сверчок знал свой шесток, и чтобы человек, который знает, что он не очень хорошо разбирается в некоторых вопросах, чтобы он далеко и глубоко не лез. Как плохо плавающий человек не должен далеко заплывать за буйки, а то его волна унесет, понимаете? Вот так и вы. Знаете, что знаний не хватает, за буйки не лезть, а то вас волной утащит, потом вам ничего не объяснишь уже, вы ничего не поймете. А у евреев есть проблема с Христом, есть проблема. Но мне жалко, на самом деле, их, потому что я понимаю, что проблема эта, ох, какая тяжелая. И я реально сердечно сострадаю им в этой проблеме. Но выход из проблемы только один – поклониться распятым и воскресшим. А больше выхода нет. У нас есть еще, пожалуй, звоночек, может быть, даже крайний, не знаю. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте,
да.
Батюшка, с постом вас.
Спасибо, Господи.
Благословите, пожалуйста, раб Божий Алексей.
Алексей, да будь благословенный Христом. Аминь.
Спасибо. Да, у меня вопрос, что такое непадательное состояние и как его достичь?
Хо-хо-хо-хо. Непадательное состояние – это состояние, которое мы с вами не достигнем в жизни. Я думаю, что не достигнем. Может быть, вы достигнете, я вот даже не надеюсь. Это состояние, при котором, значит, человек непоколебимо стоит в правде Божией, но не гордится. То есть он чувствует, что он может упасть, но именно потому и не падает, что ощущает свою слабость и всю надежду полагает на Господа. Это ангельское состояние, что ангелы тоже пали, когда слишком на себя понадеялись. Вот. Семь раз в день падет праведник, пишется в притчах, а потом на восьмой раз Бог не даст ему упасть. То есть непоколебимость в добре. Это состояние, когда человека не собьешь ничем. Его можно убить, но нельзя склонить к греху. его можно уничтожить, но нельзя победить. Это ангельское состояние. Я думаю, что таких людей много в мире. Ну, как много? Ну, что они есть, по крайней мере, да. Но я жалею, что я не из таких. То есть я желаю всем быть такими. Себе тоже желаю, но я мало в себя верю. Мне кажется, что это очень высоко, например, для меня. Но я бы хотел, конечно, не падать никогда. Хотя, трудно сказать, слишком сложен человек и лукав сам собой. Нам говорит откровение Божие, и Дух Святой говорит нам, что если ты не захочешь согрешить, ты не согрешишь. И очевидно, все грехи, которые мы совершаем, это грехи наши, добровольные грехи. То есть мы в тайне сердца с ними согласились. Это стыдно принять, как бы, но это принять нужно. Вот, поэтому человек, который не падает, по вашему вопросу, это человек, который расторг сердечное согласие с грехом. Это человек, который порвал внутреннюю тайную связь своего сердца со множеством грехов и беззаконий. И он сказал однажды греху: «Больше ты ко мне не подходи, я тебя больше не приму. Ты чужой для меня, убить меня можешь, склонить нет». Это состояние мученика. То есть те, которые терпели мучения за Христа, они имели такое сердце. Сердце твердое, как алмаз. Слава силе Господней, которая проявила себя на таких сердцах. Поэтому Бог Георгия, Бог Варвары, Бог Дмитрия Солунского, Бог Федора Стратилата, Бог Федора Тирана – это есть Бог истинный, Бог живой, Бог святой, Бог мучеников. Вот. Дай Бог, чтобы эта твердость сердец в избранных душах всегда была. Желаю вам этого, Алексей, и желаю и себе этого, хотя, конечно, имею большие в себе сомнения. Но желаю себе этого, Господи, помоги, и прости, и помилуй. Аминь. Ну что ж, милые мои, тут еще объявление есть одно. 3 марта в 18:30 в Славянском центре на Черниковском переулке, дом 9/13, будет встреча с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой, председателем благотворительного фонда во имя императорского высочества великой княгини Ольги Александровны. Встреча будет сопровождаться концертом духовной музыки. Вечер будет вести поэтесса Нина Карташова. Это будет 3 марта в 6:30 вечера в 18:30 в Славянском центре во вторник. Черниковский переулок, дом 9/13. Значит, встреча с Ольгой Николаевной Романовой Куликовской. Куликовской Романовой, прошу прощения. Это фонд во имя ее императорского величества, великой княгини Ольги Александровны. Вот. Ну и уже, по сути, заканчивается наше время эфирной встречи. Ну что ж, Христос сильный, Христос святой, Христос мудрый, Христос добрый. Да будет вам вождем в посту. И да идет он перед вами, как шел перед евреями в пустыне, ночью в столпе огненном и днем в столпе облачном. И да хранит он вас, как хранил их, и да питает вас манною, то есть пищей, телом и кровью своей. И да введет он вас и нас в землю обетования, которая есть Царство Божие, которому не будет конца. Аминь. До встречи.